Я довольно жмурился от яркого солнца и находился в самом восхитительном настроении за все время пребывания в этом мире. Кажется, ничто не способно вывести меня из состояния расслабленности. А причина моего радостного настроения крылась во вчерашнем разговоре с матерью. Уж не знаю, какому богу удачи стоит молиться, но без вмешательства его величества случая тут явно не обошлось. Вчера вечером Мариэль расстроенным и печальным голосом сообщила, что не может в ближайшую пару лет навестить меня в академии. Как я смог изобразить скорбное лицо, а не закричать от восторга, не знаю. Наверное, повезло, что мое сознание в тот момент находилось в шоке. Я просто слабо соображал, что говорю и о чем мы беседовали после этого. Ну а когда разговор закончился, то я ощутил, как с моих плеч только что упала скала размером с луну. Уф, я могу больше не бежать впереди паровоза. Все, хватит. Наконец можно расслабиться и выдохнуть с облегчением. Побег отменяется. Можно наконец-то пожить в свое удовольствие. Конечно, я понимаю, что все равно должен готовиться свалить подальше, рано или поздно, но эта проблема уже не висела дамокловым мечом над головой. А вот насчет спокойной жизни это уже вряд ли возможно, разве что относительно. Украдкой повертев головой, я осмотрелся. Мы с Даяной и Эльзой, а также еще шестеро такого же возраста и роста эльфов и дроу, находились в самом центре строя, прямо напротив трибуны преподавателей. И все из-за моего статуса. Хорошо, хоть я тут не один стоял, как планировалось вначале. Слава богу, Андреа смог убедить ректора в том, что ставить меня одного в середине — плохая идея. Так что они решили все-таки пристроить ко мне всех подростков моего возраста из эльфов и дроу. Андреа хотел еще и гномов рядом с нами разместить, но, увы, ректор был категорически против. Не тот статус у тех, чтобы напротив трибуны стоять рядом с нами. Так что все 64 гнома сейчас расположились с правого края этой нашей длинной шеренги студентов. Естественно, те, кто сейчас находился возле меня, были далеко не обычными разумными. Стояли мы в коробочке 3×3. Такой себе мини-квадрат в окружении рослых студентов. Справа от меня расположилась Даяна, а слева — дочка главы эльфийского дома Золотой Травы Саманта Иф Моралес Эль Амандила де Ностармус. Высокомерная с виду девчонка с холодными синими глазами на почти белоснежном аристократическом лице. Такое ощущение, что она ни разу за всю свою жизнь не выходила из подвала и не видела солнца. Да и сама по себе выглядела очень хрупкой. Казалось, на нее дунешь и рассыплется на осколки, как фарфоровая кукла. Вот только это впечатление обманчиво, особенно если учесть тот факт, что ее источник не уступал размерами источнику Даяны. Впрочем, меня больше удивил тот факт, что Эльза приходилась двоюродной сестре Саманте. Их матери оказались сестрами. Неожиданный поворот. Собственно, Эльза и стояла сразу за спиной Саманты. Вот только ей, похоже, было абсолютно все равно на то, что происходило вокруг нас. Она спала с открытыми глазами. Уж я-то успел очень хорошо изучить ее повадки и способности за последнее время, так что такой простой прием распознал сразу. Это заметила и Даяна, но ничего не стала делать, только хмыкнула под нос, и все. Мы оба знали, что в такую рань куда-то идти и что-то делать для Эльзы сравнимо с катастрофой. Даже тренировки в лесу ее не исправили, хотя именно там она сама без проблем просыпалась в 6 утра. Думаю, в лесу на нее очень сильно повлиял Изгард, а так как тут его не было, то девушка расслабилась. За мной стоял эльф чуть старше меня, буквально на пару лет. Внук главы дома Белого Пегаса, Алистам Ив Шалье Эль-Наралель де Гастале. Обычный непримечательный эльф с ленивым выражением и печалью в глазах. Кажется, он не особо радовался тому, что так рано поступил в академию. За ним находился еще один примечательный ушастый, правнук главы алмазной росы, прабабка которого входила в совет магов материка, и звали его Басир Ивбурхан Эль-Джандаль де Равхан. Этот малыш мало того, что был старше меня на 4 года, так еще и выделялся среди всех развитой и крепкой фигурой. Такой себе культурист в миниатюре, у которого и шеи толком не было. Я даже не знал, что среди эльфов есть подобные накачанные образцы. Остальных я пока еще не знал. За спиной Эльзы стоял эльф примерно моей комплекции с серебристыми волосами и янтарными глазами. А позади Даяны расположились два парня дроу. Ничего примечательного в их внешности не было. Вот только у обоих цвет кожи в несколько раз темнее, чем у Даяны. За нашими спинами на расстоянии в несколько шагов расположились, по сути, наши щиты на дуэлях. Фактически от каждого из нас девятерых по двое или трое разумных. Тут уж кому как повезло на экзаменах. Наша с Эльзой четверка прошла полным составом во главе с Расуэлем. Так что у нас получалось по двое на каждого. Справа от нашего квадратика на дистанции в метр возвышались орки. Как по мне, решение ректора поставить их возле нас, мягко говоря, было глупым. Мы-то все ростом в 1,5 метра, а у орков самый низенький — 1,90 м. Так что смотрелось это со стороны явно не очень красиво и уж точно не симметрично. А вот что меня удивило, так это одежда орков. Они сменили свои наряды из кожи и металла на самые обычные деловые костюмы фасона примерно 18 века. Еще бы им на голову цилиндры, и полная копия будет. Вроде красивые светло-зеленые парни и девушки, кстати, тоже надевшие мужские костюмы. Вот только орки не были бы орками, если бы не привнесли в свой внешний вид что-то воинственное. У каждого за спиной висел или меч, или топор, а иногда даже цеп. Да, в итоге внешний вид получился у них весьма специфический. Эдакие господа-бандиты. Слева от нас на таком же расстоянии расположились люди. Орки примерно выглядели одинаково, да и мы, эльфы и дроу, тоже не особо друг от друга фасоном одежды отличались. Различия, конечно, были, но минимальные. А все потому, что нам выдали что-то типа формы ученика. Но формы не академии, а нечто отличное от всех. Одежда походила на парадную форму рейнджеров, но только более мягкого светло-зеленого цвета и без металлических вставок. Такой себе вариант кожаных легких доспехов, но низ не такой же защищенный, как в оригинале, а обычные брюки у парней и юбки до колен у девчонок. Обувь, естественно, сапоги. То есть, другими словами, что мы, что орки, смотрелись красиво и стильно, как, допустим, разные виды войск на параде. Да даже гномы и то выглядели в своих цветастых шароварах как одно целое. Но вот люди в одежде отличались от всех. Каждый одет так, как посчитал нужным. У них даже фасоны у всех разные. То есть рядом друг с другом могли стоять парень в костюме или фраке, а возле него одетый в кожаные доспехи с металлическими вставками, словно на войну собравшийся студент. Или еще девушка в пышном платье до земли и огромной шляпе с полями и вуалью, а рядом в обтягивающей кожаной юбке, сапогах и легкой блузке еще одна студентка. Вот такой вот разноцветный цирк получался у людей. Двумя отдельными группами студентов, примерно по 50 разумных, выстроились прямо возле трибуны преподавателей эльфы и дроу. Уж не знаю, почему именно так решили сделать, но, по сути, они стояли напротив нас. Эльфы справа от трибуны и дроу слева. Это были дети от знатных домов наших рас, но все намного старше нашей группы. Как мне сообщила Даяна, никого младше 32 лет там не находилось. На вид они выглядели как 16- или 17-летние подростки людей. Да и форма у них хоть в одном стиле с нами, но расцветка сильно отличалась. Дроу в абсолютно черной одежде, а эльфы в светло-коричневой. И все вооружены, но только мечами. У девушек один меч, у парней в основном два. Собственно, из-за такого построения, по идее, я должен был ощущать себя не в своей тарелке. Ведь все эти эльфы и дроу смотрели как будто только на меня одного. Кто-то с любопытством или интересом, кто-то с доброжелательностью, а кто-то с ненавистью и жаждой убийства. На мне сейчас словно висела огромная мишень, и все стоявшие примерялись, как будут меня убивать или, наоборот, защищать. Вот только мне было плевать на все их взгляды. Я радовался жизни.